не так, ребята!
Ну что ж, добрый день, и мы с вами сейчас замечательно наблюдаем, те, кто в Ютьюбе смотрит, картины раньше во времени, как говорил Паниковский. Алексей Кузнецов,
добрый день.
Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. И сегодня вот вы хотели 63-й год. Суд над руководителями треста Ленминводторг по обвинению в обмане покупателей, взяточничестве, замечательное слово, и хищении государственного имущества. Вот, да, воды Нелагидзе, да?
Воды Нелагидзе, да. Мы поговорим сегодня о том, почему именно на водах, а также соках и слабоалкогольных напитках создалась особо питательная среда. Но для начала... Подготовка к этой передаче буквально меня перепахала, я не спал полночи, решался, я должен принести явку с повинной. Значит, 87-й год, сентябрь, наш курс отправили на вторую уже картошку, я заболел, болезнь была связана с желудком, меня оставили в Москве, и вместе с девушками, у нас девушек было совсем немного, их не отправляли на картошку, чтобы там не было лишнего.
Ой, вот. Как-то,
да?
Да ничего себе, ну, слушай, что за тирания?
Тирания очень простая. Дело в том, что при соотношении примерно 400 человек на курсе всех четырех факультетов, девушек обучалось человек 30.
А у вас-то, да.
У нас МГИМО.
У нас
практически. Вот, поэтому я оказался в овощном магазине на Мосфильмовской улице во Вражке. И за месяц, за три недели сделал карьеру от ученика-грузчика до продавца. Значит,
стремительно,
но я могу назвать человека, который был как бы главным инициатором моей стремительной карьеры. Это тогдашний первый секретарь Московского горкома партии Борис Николаевич Ельцин, который издал феноменальное распоряжение о том, чтобы для того, чтобы уменьшить потери сельхозпродукции на базах, их везли сразу в магазины. Вот
да.
Из колхоза в
да.
Магазин. Значит, крошечный магазинчик у нас был, один торговый зал небольшой, два небольших подсобных помещения. Значит, к нам приходила фура картошки, там, 12 тонн. За ней приходила фура яблок, там, еще 12 тонн. И, в общем, за первые несколько часов дня уже все было забито, вот некуда дальше. И тогда молодой и довольно оборотистый директор магазина принимает командирское решение. Значит, всем, кто способен считать, а студентки МГИМО считать умели, значит, нас всех он выставил вокруг магазина, благо была приличная погода, прямо на улице. Нам сваливали фуру, давали весы, и мы начинали это все с земли продавать. Картошку, морковку. Лично, значит, я был брошен на капусту. 7 тонн капусты. Помню, как сейчас. Ну, спасало то, что люди тогда были отзывчивы на подобную заботу. И очереди у нас стояли просто вот, так сказать, стеной. Я закончил торговать в половине первого ночи при свете каких-то там прожекторов. Я продал 7 тонн капусты за рабочий день. Больше всего, естественно, я боялся проторговаться. И когда я начал сводить дебет с кредитом, то в руках у меня осталось 47 рублей. Значит, моя стипендия сильно повышенная была 55 месячно. Вот эти 47 рублей. Значит, на следующее утро я являюсь к директору магазина и говорю ему, вот. Он мне говорит, это что? Я говорю, ну вот, дебет, кредит, то все, сальдо сошлось с положительным балансом. Я говорю, вот. Он говорит, а мне не зачем. Я говорю, ну как, ну вот избыток же возник там. Он говорит, ну и оставь себе. И я дрогнул.
Ай-яй-яй.
В принципе, поскольку он обещал меня на завтра поставить на помидоры, я мог увязнуть совсем. Потому что, будучи повышен до помидор, я бы, наверное, окончательно увяз в этой трясине роскоши. Но мои однокурсники устроили бунт на картошке по поводу совершенно свинских условий труда и быта, и их оттуда эвакуировали досрочно.
А вас туда?
И нас, естественно, так сказать, влили обратно в трудовой коллектив, сильно, так сказать, приобретших опыт, связанный с советской торговлей. Так вот, я к чему говорю. Мы сегодня, естественно, говорим про торговлю. Справка. Традиционно привлекая людей, не понимающих коллективистских принципов, советская торговля в 60-е годы, особенно в 70-е, по сути превратилась в их вотчину. В Ленинграде невозможно назвать торговое объединение Ленмолоко, Ленхозторг и прочее, включая и главное управление торговли горосполкома, руководители, рядовые работники которого не фигурировали бы в судебной хронике. Проверка райпищеторга Московского района, проведенная в начале 60-х, вскрыла факты обмана обсчета обвеса во всех, без исключения, магазинах торга. В Калининском районе в 80% магазинов. Вот я прочитал несколько статей женщины-историка, доктора исторических наук, профессора кафедры новейшей истории России Санкт-Петербургского университета Елены Дмитриевны Твердюковой, которая докторскую диссертацию написала об этом, внутренней торговле и государственном регулировании в СССР конец 20-х, середины 50-х. И несколько отдельных статей, в частности, одна посвящена полностью, вот, так сказать, фактам коррупции и так далее. Естественно, на примерах Ленинграда, поскольку это ее вот, территориальная, что называется, сфера действия. Вот что она пишет. Перечень обманных действий в основном оставался неизменным в течение всего изучаемого периода. В него входили обмеривание и обвешивание, ну, это понятно.
Ну, да, это классика.
Обсчет покупателя, тоже понятно. Пересортица. Что такое пересортица? Это когда товар, который по накладным идет более низкого сорта, продается
как более высокий,
да, по, естественно, да, да, по да, более да, высокой да. цене. Фальсификация. То есть изменение состава или свойств товара с корыстной целью. Когда разбавляют, когда досыпают чего-то более дешевого, да, то есть когда подмешивают и так далее. Превышение установленных розничных цен путем сокрытия прейскурантов, их подделки и прочее. То есть просто рисовали цифры
на ценниках,
да, совершенно верно. А если покупатель требовал какую-то накладную, ему давали подчищенную накладную, где, значит, все было как положено. Интересно вот еще что. Но перечень этот не являлся исчерпывающим. Широкое распространение в советской торговле получил так называемый принудительный ассортимент. Если гражданин хотел приобрести обувь, ему давали в придачу чашку.
С нагрузкой?
Да. Если расческу, денатурированный спирт или губную помаду. На подобные факты инспекторы, торговой инспекции, реагировали далеко не всегда. Когда один из покупателей пожаловался на то, что при покупке вина в разлив его обязали приобрести также и закуску. Инспектор торга Лазовская ответила жалобщику: отпуск спиртных напитков производится с закуской для того, чтобы люди не напивались допьяно, так как в условиях культурной торговли это не разрешается.
Ну, в общем, так и было, например, в рюмочных.
В рюмочных, да, но в рюмочных это часть, как говорится, правил. А в данном случае это торговля вином в разлив. Ну, значит, почему именно, на самом деле, процесс, о котором мы сегодня говорим, это в послевоенной истории Ленинграда, вплоть до момента, когда он перестанет быть Ленинградом, из неполитических это самый крупный процесс. Он продолжался около полугода. Не следствие, а само судебное заседание, да, продолжалось около полугода. С осени 62-го по весну 63-го года 52 подсудимых на скамье. Почему именно Минвод торг? Почему соки? Почему безалкогольные напитки? Почему пиво? Почему вино? Дело в том, что со многими продовольственными товарами возможно было всего несколько способов обмана. Обвес и обсчет, в первую очередь. Да? Ну вот если вы торгуете колбасой, то колбасу вы можете, естественно, там, поманипулировав с весами, вы можете обмеривать, обвешивать покупателя. И, разумеется, там опытный продавец-кассир, видя, что покупатель отвлекся или что покупатель малограмотный и так далее, считал так, что, так сказать, несколько копеек, а то и десятков копеек оказывались в кассе лишними. Но дело в том, что больше ничего особенно придумать было нельзя. А вот в случае с жидкими продуктами дополнялось очень много всяких возможностей. Во-первых, это фасовка, да? Дело в том, что даже в послевоенной советской торговле промышленность, промышленно расфасованного товара было совсем мало. Вот смотрите, какие я нашел данные. В 69-м году, это через 6 лет после нашего процесса, в расфасованном виде продавалось всего лишь 5% мяса, 35% молока, то есть только треть молока шла в промышленной упаковке, все остальное разливалось вручную, да? 16% сметаны, 12% сахара, 11% макарон. То есть все это фасовалось прямо в магазинах, а зачастую...
А, ну, вот это литровая штуковина.
Совершенно верно. Это да. Либо фасовалось и расфасованное в магазине выкладывалось. Кто там будет проверять и перевешивать, тебе макарон взвесили, да, на 50 копеек или на 45 на самом деле. Со сметаной, значит, во-первых, сметану разбавляли, во-вторых, сметану не доливали, причем умные люди разбавляли сметану, естественно, не водой, что можно было определить, а разбавляли ее, скажем, простоквашей или каким-то еще кисломолочным продуктом, более дешевым. Вот это и называется фальсификация, да? Ленинградская торговая инспекция в мае 1973 года проверила 76 магазинов райпищеторгов. В 46 из них, то есть более половины, были установлены многочисленные факты фасовок с занижением веса на 5-40 грамм. На пакетах отсутствовала маркировка с указанием товара, сорта, вес, цены, дат фасовки. Из 3275 проверенных пакетов 700 оказались неполновесными. То есть каждый пятый пакет, даже чуть больше, оказывается с недовесом. Фабрика Главного управления торговли Москвы, которая фасовала в год более 28 тысяч тонн продукции, поставляла в сеть круп, сахар, муку в пакетах, фактический вес которых на 7-10% был ниже обозначенного на упаковке.
И далеко не все. Были контрольные весы в магазине?
Были,
но
не во всех.
Ну, что ж пойдет-то?
Да, не во всех не были. Да. В некоторых они были соответствующим образом настроены, разумеется. Да? И так далее, и так далее, и так далее. Причем, вот почему-то, ну, видимо, так люди подобрались, потому что не в климате, конечно, дело, в Ленинграде послевоенном это все приобретает какой-то особенно мощный размах. Вот действительно то, с чего я начал, не было практически ни одного торга, по которому не было бы уголовных дел. Причем, смотрите. Опять же, жидкости, да, для предотвращения обмана ленинградских покупателей было приобретено 211 дозаторов водочных, сиропных, пивных. Однако руководители системы не торопились внедрять технику. 30 из 55 сиропных дозаторов Ленминводторг установил на промышленных предприятиях, где газированная вода отпускалась рабочим бесплатно. А сладкие сиропы по понятным причинам не пользовались спросом. Ну, понятно, людям на промышленном предприятии хотелось просто газированной воды. То есть они поставили дозаторы туда, где не было торговли как таковой. То есть где людей не обманывали. Где человек, ну, хорошо, если он получал на 10 миллилитров газированной воды меньше, он же не платил из своего кармана, он мог тут же подставить второй стакан, как Шурик, помним, в операции, и выпить еще один стакан. То есть тут проблемы не было. А вот там, где эти дозаторы были как бы нужны, там их, собственно, не было. Руководство торговой инспекции предложило обязать местные органы Минторга открывать новые предприятия только при наличии в них дозирующих приборов, предупредив руководителя о персональной ответственности за их внедрение. Однако и спустя год в торговой сети Ленинграда имелось всего 142 водочных дозатора, а пивные ввиду несовершенства конструкции не использовались вовсе. Вот у нас здесь периодически мелькает, требуйте долива пива после отстоя пены, да? Всем прекрасно, вот она. Значит, требуйте полного налива пива до черты 0,5 литра. Значит, что здесь? Ну, пиво разбавляется, это классика.
Ну да.
Можно разбавлять пиво, если как бы человек очень осторожный, более дешевым пивом, потому что, например, ленинградская пищевая промышленность выпускала после войны 32 сорта пива. И среди них были те, которые могли быть в полтора раза там дороже вот обычного ячменного колоса, жигулевского и других дешевых сортов. Значит, аккуратные люди разбавляли более дешевым пивом, неаккуратные, жадные, торопливые разбавляли просто водой. Но что такое 60-е годы? Это же невиданные успехи отечественной химической промышленности. Квас, лимонады и пиво, разливавшиеся в разлив, при помощи добавления незначительных доз недорогих порошков и других моющих средств, давали такую пену, дождаться отстоя которой было совершенно невозможно. А теперь представьте себе, лимонад еще туда-сюда. А представьте, какая стоит, насколько напряженная стоит толпа у человека, который с пивной кружкой получает, да? И если он сейчас скажет, что нет, я отойду только тогда, когда, так сказать, пена осядет, а вы мне дольете до черты 0,5, то это будут последние его слова в жизни, скорее всего. Потому что его просто-напросто убьют. Да. Вот. И, сказать, со словами суд нас оправдали. Вот на этом на всем. Делались копеечки, они складывались в гривеннички, гривеннички в рублики, рублики складывались в трешечки, пятерочки и так далее. И вот смотрите, статистика. Сегодня много цифр, вы их хотели, вы их получите. Продавцы и буфетчики в 60-е годы, после реформы, естественно, 61-го года, имели оклад месячный 62 рубля 50 копеек. Ну, там какие-то премиальные, квартальные, там и все, там добирали до 80. Они не доливали 3 грамма коньяка и за смену набирали 30-40 рублей. То есть полторы свои, две трети своей месячной зарплаты. Упс. На 3 граммах коньяка. Коньяк дорогой, да? Понятно. На пиве, конечно, другие расценки, но пиво и доливали, не доливали не 3 грамма.
И если... А коньяк самый дешевый 4,12 в 60-е.
Ну вот, по крайней мере, 3 звездочки, там, 4,12, марочные, да. Там 4.
Он 8 да. Потом стал.
12 бутылка, 4 рубля, собственно.
Ну, естественно, коньяк. Да.
Но если за коньяком не стоит очередь в разлив, то за пивом она не заканчивается, пока не закончится пиво. Там пропускная способность совершенно другая. Поэтому там тоже десятки рублей умные люди делали в смену. Значит, в качестве оброка непосредственно директору их предприятия, от которого они торговали, в неделю они отстегивали 50 рублей. А сами получали, соответственно, 120-150, то есть себе они оставляли большую часть. Директор магазина получал 110 рублей официальная его ставка. С каждого своего насоса, с каждого, как помните, у Жванецкого, да, собрание на ликероводочном заводе, с одного штуцера, да, вот с каждого штуцера он получает неделю 50 рублей. То есть за зарплату он мог вообще не приходить. Директор, в свою очередь, заведующему базой платил в неделю 150.
Угу.
А за что платят заведующему базой? За то, чтобы тот ему продавал ходовой товар. Одно дело ему какой-нибудь там лимонад дешевый поставит, другое дело ему поставит коньяк, там вино или что-то еще такое. Да? Завбазой получал 115 рублей. 115 рублей. На 5 рублей дороже, чем директор магазина. Но он платил инспектору торга, инспектор торга начальнику отдела торга и так далее. Вся эта конструкция выстраивалась абсолютно вертикально. Причем доходила она до самых-самых высот. 17 июня 1962 года разбился на машине один из всесильнейших руководителей Ленинграда, Николай Иванович Смирнов. Был по тогдашней номенклатуре вторым-третьим человеком в городе, он был председателем горосполкома. Да? Ну, понятно, наверху первый секретарь обкома, на втором, так сказать, там, скорее всего, второй секретарь все-таки. А дальше уже шел горосполком.
А первый секретарь горкома?
Да, наверное, да. Но одним словом, в том, что касается хозяйственных вопросов, это, в общем, так сказать, человек номер один. Он погиб, как сегодня понятно, в результате того, что он был за рулем в состоянии сильного опьянения. К этому времени, хотя официально дело не было еще возбуждено, он уже был под следствием, потому что в процессе расследования очередного хозяйственного дела вышли прямо на него. То есть цепочку дотянули аж до такого верха. Вообще, начало 60-х годов в Ленинграде один за другим идут процессы. И вот, в какой-то момент, значит, молодого следователя вызывает к себе начальник следственного отдела и поручает ему дело. Следователь собирается в отпуск. У него уже там через неделю билеты куплены на море куда-то. И поручает ему дело. Тот говорит, ну куда мне сейчас новое дело-то? Ну я же в отпуск. Вот мне бы, так сказать, успеть до отпуска, как там распихать свои дела, которые на мне сейчас висят. Говорит, да слушай, дело там ерунда там, да? Значит, за обмер и обсчет покупателя, и продавца, и директора небольшого винного магазинчика на Сенной. Прихватили, вот давай разберись, посмотри, какие там объемы, либо возбуждай уголовное дело, либо отказывай в связи с незначительностью и поезжай себе на море. Следователь оказался добросовестный, начал копать, и вот, собственно говоря, с этого магазинчика на Сенной, с Маргариты Михайловны Садовой, директора этого магазина, начинается вот это дело Ленминводторга.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Мы продолжим через несколько минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы сейчас продолжим. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева. Два замечания о ваших замечаниях. Первое. Вдруг подумалось, пишет нам, это про Ленинград, пишет нам Таня, что это следствие войны, она унесла самых честных, порядочных. После революции Ленинград чистили от не тех людей несколько раз. Навскидку так, во время гражданской войны, вот все эти заложники 18-го, 19-го, 21-го годов. Дальше 31-й год, 32-й, очень страшный для Ленинграда был.
И Кировский отдельный призыв.
Да, после 34-го, после декабря 34-го. И, конечно, такие вот щупальца ленинградского дела, конец 40-х. Ну и война, естественно. Но я бы не делал из этого далеко идущих выводов, потому что у нас сейчас речь идет уже давным-давно. Вот в торговле просто создалась особая система.
Я, собственно говоря, вот эту байку из своей собственной биографии в начале передачи привел как показатель того, что это именно система. Да? Вот там ты играешь честно по правилам, и в результате у тебя, так сказать, остаются деньги. Да? То есть все настроено. Угу. Настроено. И вот, собственно говоря, с этого самого магазина на Сенной ниточка приходит достаточно высоко. И в результате в ноябре 1962 года судебная коллегия по уголовным делам Ленинградского горсуда под председательством самого председателя горсуда Ермакова, значит, 41 адвокат, 52 обвиняемых, с 30 ноября 1962 по 21 мая 1963. Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по обвинению и так далее, вот кто на скамье подсудимых. Директор Ленминводторга Цветков, замдиректора Смирнов, начальник отдела управления торговли Ленгорисполкома Орлов, начальник отдела управления проторгами Ленинграда Фомин. Вот здесь Дмитрий спрашивает, а где же ОБХСС? Да? Среди фигурантов дела оказались и сотрудники ленинградской милиции. К суду были привлечены оперуполномоченные ОБХСС Зайцев, Фарафонов, Рудометов, Шабли, Хрусталев, Хрыбкин. Вот из, собственно говоря, материалов дела. По уголовному делу Ленминводторга проходил начальник ОБХСС отдела милиции Фрунзенского райисполкома Ленинграда Рудометов. Он был обвинен в том, что неоднократно получал взятки от директора кустов магазинов. Что такое куст магазинов? Дело в том, что очень многие торговые точки вот в этой системе торговли пивом, водами и соками, они были крошечными. И директор был один на несколько магазинов. Вот это называлось куст. Да. И вот, соответственно, вот Маргарита Садова, она работала директором куста магазинов 106, 101, 153. Значит, вот Рудометов получал от нее взятки. Следствие установило, что он в 59-60 годах во время выпивок в магазине номер 101-106 трижды получал от нее по 10 рублей. Выяснилось также, что 15 октября 61 года он принял ящик пива 20 бутылок стоимостью 6 рублей в личное пользование. все-таки формулировки, да, принял ящик пива в личное пользование, не производя денежных расчетов.
Красиво.
Красиво. Тогда же у себя на квартире Рудометов получил туфли стоимостью не менее 24 рублей. Сравнительно небольшие будут фигурировать суммы. Дело в том, что во многих случаях не смогли набрать вот достаточно доказательного материала. Ну и кроме того, видимо, не стремились довести, что называется, до расстрела. И в результате, несмотря на масштабы этого дела, приговоры будут по тем временам, в общем, не слишком суровые, максимальные приговоры 10 лет лишения свободы. Хотя, напомню, что за хищение социалистической собственности в особо крупных размерах, а они начинались с 10 тысяч рублей, уже мог быть назначен даже расстрел. И таких примеров есть. Но в основном, вот смотрите, значит, опять же, из материалов дела я взял несколько, как мне кажется, таких показательных эпизодиков. Подсудимый Максимов, работавший директором магазинов номер 115 и 117 Ленминводторга, и проходивший по делу о даче взятки и посредничестве при его получении, в суде также рассказал, что он давал Цветкову взятки в размере 250 рублей. Интересно, за что? Чтобы избежать увольнения в связи с пенсионным возрастом и низким уровнем образования. Материалами дела было бесспорно установлено, что Максимов по уровню образования 3 класса должности директора магазина не соответствовал. Он сам не мог вести даже отчетность по магазину, что входило в круг его обязанностей. Василевский, до суда работавший директором магазинов номер 112, 99, 72, 58, показал, что взятки начальнику торга приходилось платить еще и потому, что ему, Василевскому, не раз попадало за незаконное распитие гражданами водки в его магазине. Ну, видимо, дружинники составляли акты. А Цветков на это закрывал глаза. Василевскому было выгодно поощрять распитие спиртных напитков в своем магазине из-за более высокой выручки от этого мероприятия. То есть в разлив торговать выгоднее, чем продавать в бутылках. Потому что вы понимаете, кто покупает водку в магазине в разлив. У людей трубы горят, и они не смотрят, что там, сколько она налила, эта самая тетя Маша. Ну, да. Да? Разумеется, у тети Маши для таких случаев были бутылки, где было меньше водки. Да, она у них на глазах на 3 стакана ее расплескивала, но в бутылке-то уже изначально 450 грамм, потому что баба Маня имеет шприц и через фольговую крышечку.
Через она... бескозырку.
Через бескозырку, да. Сургучных-то уже нету, все-таки 60-е нет, годы.
Конечно, да.
В столицах уже нет. Нету. Где-то в провинции, наверное, еще сургучные шляпки
да
есть.
Нет,
а
нет, да нет.
В Москве и в Ленинграде, конечно, уже без козырки. Разбавлением спиртных напитков и продажей фальсифицированного вина занималась Ильина, работающая продавцом магазина номер 111. 19 октября 61... Цинизм. В лицейский день, да? Культурная столица.
Она... Они знали, что это по старому стилю.
Вероятно.
Да.
Или знали, наоборот, и не считали его лицейским.
Конечно.
Она торговала грузинским вином стоимостью 1,5 рубля за пол-литра. Как и портвейном 3 семерки стоимостью 2 рубля 10 копеек за пол-литра. Так она переливала грузинское вино в пустые бутылки из-под портвейна. То есть вот она пересортится. Она продавала под видом портвейна грузинское вино. Как
я не думал, в Ленинграде это не проходит.
Ну вот
в Ленинграде было невозможно продать сухое вино грузинское под видом портвейна.
Ну, во-первых, я думаю, что это было не сухое грузинское вино.
Ну, полусухое.
Я думаю, что это был какой-то фальсификат из виноматериала, то, что называется. Фальсификат, я имею в виду, ну, дрянь это была.
Ну, да.
Дрянь это была. И которая действительно была густая и сладкая, возможно, для большего сходства с портвейном. Она туда добавляла сахару и спирт, трудно сказать, может быть.
Ну, как это уже слишком. Слишком сложное.
Ну, сложное. А что? Работали люди. Работали, между прочим.
Но все-таки 60 копеек с бутылки.
Ну, а что?
Нормально. Нет, я говорю...
При том, насколько ходовой товар, да, так сказать, на войне и поросеночек божий дар. И вот все это. Но вот тут действительно в этом деле были небольшие фигурировали взятки и в конечном итоге, хотя у некоторых из задержанных обнаруживалось там 3 автомобиля не одновременно, но в течение 5 лет. Кстати, в начале 60-х человек москвичи, тогда остро дефицитные, считавшиеся модными и молодежными, человек москвичи за 5 лет 3 москвича поменял. Это
а прям... вы говорите, вот тут здесь написал, неизвестно, что делать с этими руками. рублями. Известно.
Ничего подобного.
Знаете, даже если в рамках одной квартиры ходят фантики, то фантики, у кого много фантиков, тот знает, что с ними делать.
Дело в том, что эти люди же, конечно, давали взятки не только деньгами. Знакомство, блат, достать, переплаты, все. Вот у них-то как раз деньги были в очень большом почете. Ну вот смотрите, заканчивается уже дело Минводторга, практически одновременно начинается знаменитое дело Зуйкова. Вот если Минводторг по количеству обвиняемых, подсудимых, наиболее крупное, то Зуйков один из претендентов на победу в другой номинации по масштабу деятельности. Георгий Петрович Зуйков, директор Ленинградской областной оптово-торговой базы. Профессионал еще с НЭПовским стажем, причем во время НЭПа он работал, так сказать, на темной стороне в частной торговле, но успел быстро перескочить в государственную. Во время блокады неплохо поживился, работая в блокадной торговле. Обыск в трехкомнатной квартире бывшего директора базы на Школьной улице продолжался 2 дня. Было описано имущество, только имущество, на 10 тысяч рублей. У входа над окованными железом дверями, ведь это поразило, сейчас никого не удивишь окованным железом дверями, а тогда-то, да, нашли кусок золота, приготовленный Зуйковым для продажи. Остальные ценности были обнаружены в хитроумно оборудованных тайниках, расположенных в различных местах. У Зуйкова было изъято 1616 золотых монет царской чеканки различного достоинства, ну, пятерки и десятки, да, 200 золотых американских долларов, всего весом более 12 килограммов, 5160 бумажных американских долларов, 11 золотых слитков, в том числе слитки швейцарского банка, 5 золотых пластин, 3 рулона золотой фольги заводского изготовления, а также различные изделия из золота, золотая дореволюционная настольная медаль, 4 броши с бриллиантами и браслет, общий вес около 3 килограммов. Представляете, 5 ювелирных изделий общим весом более 3 килограммов. Крупная такая ювелирка. 16 незакрепленных бриллиантов общим весом 61 карат. Это очень крупные бриллианты, я хочу сказать. Если их всего 16, а общий вес... То есть в среднем 4 карата бриллиант каждый. И нитка жемчуга. Знаете, как Георгия Петровича, как на него вышли? Его подозревали, и наружному наблюдению, которое велось за ним довольно долго, показалось подозрительным, что он ездит примерно раз в 2 недели на могилу своей дочери от первого брака, она была похоронен на одном из ленинградских кладбищ. Ну, как бы то, что он ездит часто на могилу дочери, это не показалось странным.
Нет, конечно.
Да, нормально. Показалось странным то, что он каждый раз брал с собой лопату и что-то там подравнивал, подделывал, но на самой могиле даже цветы не были посажены. То есть он не производил впечатления вот такого безумного садовода, который на могиле дочери там, так сказать...
Да.
Вот
он как-то так
одно из мест, где хранились все эти золотые монеты и слитки, он хранил их в могиле
дочери. Понятно, да. Ну, надо было цветы тоже посадить.
Вот. Надо было, конечно, одну золотую монетку царской чеканки выделить на это и посадить какие-нибудь анютины глазки. Ну, это, я думаю, что это уже патология.
А про могилу я видела в кино. Это
два билета на дневной сеанс. Конечно.
Конечно.
Два билета на дневной сеанс. Именно дело Зуйкова, которое очень известно было. Кстати, надо сказать, что хотя в процессе, когда суд вот над этим Ленминводторгом начался, в газетах было абсолютное молчание, но потом... По городу слухи ползли, их обсуждали вообще везде. И поэтому было принято решение больше ничего не скрывать. И приговор по делу, а он насчитывает более 140 страниц, был издан отдельной брошюрой. Вот. И эта брошюра была в Ленинграде достаточно...
В назидание?
В назидание, чтобы показать, что у нас кое-где, кое-кто еще порой честно жить не хочет, но с ними мы ведем незримый бой, и так назначена судьбой для нас.
Где порой ведем без незримый бой.
Да, вот. И Вот это вот стало прологом, я имею в виду дело Ленминводторга, прологом к еще целому ряду дел. Например, примерно в то же самое время, 1963 год, дело Степанторга. Ну, это неофициальное, естественно, название. Значит, знаменитый магазин, этот самый, букинистический, на углу Литейного и Невского. Литейный 57, по-моему, я там собрание сочинений икони приобрел несколько лет назад. Значит, вот в этом букинистическом магазине был много лет директор Леонид Степанов, Литейный 59. Значит, Леонид Степанов, известный всему интеллигентному городу Ленинграду, значит, в магазине у него была дисциплина, моментально рассчитывались с теми, кто сдавал книги, вежливые продавщицы и так далее. Значит, Степанов устроил там фактически частную лавочку, да, все шло. Что-то через кассу, что-то не через кассу. Своим продавщицам он либо платил приличные премиальные в конверте, либо выгонял, если они там плохо работали. Поэтому, так сказать, они у него работали замечательно. Вот такой вот островок частного предпринимательства. Вот тоже было дело довольно громкое, поскольку вся питерская интеллигенция так или иначе, в общем, интересовалась тем, что происходит.
Да. Вот здесь спрашивают, а почему Ленинград вот здесь? Мы говорили, что как так создалась там система.
Есть версия конспирологическая, она обязательно есть, она всегда есть. Конспирологическая версия заключается в том, что в это время, чуть ли не официально, преемником Никиты Сергеевича Хрущева назначен Фрол Козлов. Человек, который в свое время был в середине 50-х первым секретарем Ленинградской парторганизации. Козлов был человеком жестоким, грубым, так сказать, номенклатура его очень боялась и очень не хотела, чтобы случилось что с дорогим Никитой Сергеевичем, именно он встал на его место. И вот, ну, есть такая версия, что копают под Козлова, дескать, смотрите, как при нем в Ленинграде расцвели всякие хозяйственные преступления. Но доказать это нельзя.
Есть копали, то молодцы.
Да, доказать это нельзя. Потому что
Козлов это
с Козловым страшно. Действительно случился инсульт, по-моему, после того, как на него Хрущев наорал. Но насколько этот инсульт связан с коррупцией в Ленинграде, это все, честно говоря, что называется, очень так, поверхностно. Вот. Так что какие-то аппаратные игры, конечно, наверное, имели место, но я хочу сказать, что мы сегодня говорим о Ленинграде, но в Москве тоже много чего творилось в это время интересного. И фестиваль молодежи и студентов 57-го года много чего интересного вскрыл. И так далее, и так далее, и так далее. Мы сделали подборку ленинградских дел, вот это дело к нам пришло оттуда. Но когда-нибудь мы, конечно, сделаем подборку и московских дел, и свердловских дел обязательно, и ростовских дел обязательно.
Но это со временем.
Со временем.
Я предлагаю все-таки перейти нам к более глубокой истории,
да?
Все-таки вернуться к ней. И предлагаю, мне машина начинается, вы обратите внимание, какой там москвич, какой там универсал.
Так вот, три таких и сменили
у
за пять лет.
У него не такие.
Ну, не такие, наверное.
У него не такие, у него поновее были.
Ну, может быть.
Итак, давайте. Суд над телом Папы Римского Формоза по обвинению в узурпации Святого Престола. Рим, 897 год.
Знаменитый трупный синод. Да. Мы его предлагали, вы его не выбрали.
Суд над Конрадином Гогенштауфеном, королем Иерусалимским, королем Сицилийским, герцогом Швабии и его сторонниками по обвинению в разбое и измене. Неаполитанское королевство, 1268 год.
13 век, это борьба гвельфов и гибеллинов, и все, что с этим связано, это...
Это очень интересно. Суд над Джоном Боллом, священником, проповедовавшим социальное равенство, по обвинению в подстрекательстве к мятежу. 1381 памятный для Англии год.
Ну, конечно, это восстание Отто Тайлера, и Джон Болл с ним связан напрямую.
Да, конечно. Ряд судов над поэтом Франсуа Вийоном по обвинению в разнообразных уголовных преступлениях.
От убийства до воровства.
Да. 1455 по 63 год того же века, естественно. И суд над Джорджем Плантагенетом, первым герцогом Кларенсом, по обвинению в государственной измене. Англия, 1478 год.
Легенда о бочке с Мальвазией, да, не как мы от напитков.
Не подтверждается.
Не подтверждающаяся, да, но легенда устойчивая.
Хорошо, голосуйте, спасибо вам, всего вам доброго, до следующего воскресенья. Но сегодня мы встретимся с Алексеем Кузнецовым еще в двух передачах.
Да.
А между ними, этими передачами, будет наш прямой эфир о маршах памяти Бориса Немцова, ну и некоторые фрагменты самого Бориса Немцова. Немцова и Владимира Карамурзы.
Нет, ребята, все не так, ребята.